Они шли рядом по пустынной дороге и молчали, пока Эркнор не заговорил снова. «Кто же он? Настоящий?»
«Дарветер».
«Прежний заведующий внешними станциями? Вот как!»
«Эрк, вы произносите какие-то незначащие слова. Я вас не узнаю».
«Я изменился, должно быть. Но я представляю себе Дарветра лишь по работе и думал, что он тоже мечтатель космоса».
«Это верно. Мечтатель звездного мира, но сумевший сочетать звезды с любовью к земле древнего земледельца. Человек знания с большими руками простого мастера».
Эркнор невольно взглянул на свою узкую ладонь с длинными твердыми пальцами математика и музыканта.
«Если бы вы знали, Веда, мою любовь к земле сейчас.
После мира тьмы и долгого пути с парализованной низой, конечно, но
она, эта любовь, не создает основу моей жизни.
Не может. Вы настоящий герой, и потому ненасытны в подвиге. Вы и эту любовь понесете полной чашей, боясь пролить из нее каплю на землю, чтобы отдать для космоса, но для той же земли».
«Веда, вас сожгли бы на костре в темные века».
«Мне уже говорили об этом». «Вот и развилка. Где ваша обувь, Ферк?»
«Я оставил ее в саду, когда вышел вам навстречу. Мне придется вернуться».
«До свидания, Эрк. Мое дело здесь кончено, наступает ваше. Где мы увидимся? Или только перед отлетом нового корабля?»
«Нет, нет, Веда. Мы с Низой уедем в полярный санаторий на 3 месяца. Приезжайте к нам и привезите его, Дарветра».
«Какой санаторий? Сердце камень на северном побережье Сибири? Или в Исландии осенние листья?»
«Для северного полярного круга уже поздно. Нас пошлют в южное полушарие, где скоро начнется лето. Белая заря на земле Грахама».
«Хорошо, Эрк. Если Дарветер сразу не отправится восстанавливать спутник 57, вероятно, сначала должна быть подготовка материалов».
«Хорош ваш земной человек. Почти год в небе».
«Не лукавьте. Это ближнее небо в сравнении с невообразимыми пространствами, которые разлучили нас».
«Вы жалеете об этом, Веда?»
«Зачем вы спрашиваете, Эрк? В каждом из нас 2 половинки. Одна рвется к новому, другая бережет прежнее и рада вернуться к нему. Вы знаете это и знаете, что никогда возвращение не достигает цели».
«Но сожаление остается, как венок на дорогой могиле. Поцелуйте меня, Веда, дорогая».
Молодая женщина послушно выполнила просьбу, слегка оттолкнула астролетчика и быстро пошла к главной дороге линии электробусов. Робот рулевой подошедшей машины остановился.
Эркнор долго видел красное платье Веды за прозрачной стенкой.
Смотрела и Веда через стекло на неподвижно стоящего Эрга Ноора. В мыслях настойчиво звучал рефрен стихотворения поэта эры разобщенного мира, переведенного и недавно положенного на музыку Арком Гиром.
«Дарветер», — сказал ей однажды в ответ на нежный укор, — «и ни ангелы неба, ни духи пучин разлучить никогда б не могли, не могли разлучить мою душу с душой обольстительной Аннабель Ли». Это был вызов древнего мужчины силам природы, взявшим его возлюбленную. Мужчины, не смирившегося с утратой и ничего не захотевшего отдать судьбе.
Электробус приближался к ветви спиральной дороги, а Веда Конг все еще стояла у окна. Крепко взявшись за полированные поручни, она, наполненная светлой грустью, напевала чудесный романс.
Ангелы, так в старину у религиозных европейцев назывались мнимые духи неба, вестники воли богов.
Слово «ангел» и означает «вестник» на древнегреческом языке.
Забытое много веков назад слово.
Веда очнулась от мыслей на станции, но снова вернулась к ним в вагоне дороги.
«Вестники неба, космоса.
Так можно назвать и Эрга Ноора, и Мвена Масса, и Дар Ветра. Особенно Дар Ветра, когда он будет в ближнем земном небе на стройке спутника.
Веда улыбнулась шаловливо. «Но тогда духи пучин — это мы, историки?» — громко сказала она, вслушиваясь в звук своего голоса, и весело рассмеялась. «Да, так. Ангелы неба и духи пучин. Только вряд ли это понравится Дарветру».
Низкие кедры с черной хвоей, холодоустойчивая форма, выведенная для субантарктики, шумели торжественно и равномерно под неослабевающим ветром. Холодный и плотный воздух тек быстрой рекой, неся с собой необычайную чистоту и свежесть, свойственную лишь воздуху открытого океана или высоких гор. Но в горах, соприкоснувшийся с вечными снегами, ветер сухой, слегка обжигающий, подобно игристому вину. Здесь дыхание океана было ощутимо весомым прикосновением, влажно обтекавшим тело. Здание санатория «Белая заря» спускалось к морю уступами стеклянных стен, напоминавших своими закругленными формами гигантские морские корабли прошлого. Бледно-малиновая раскраска простенков, лестниц и вертикальных колонн днем резко контрастировала с куполовидными массами темных шоколадно-лиловых андезитовых скал, прорезанных голубовато-серыми фарфоровыми дорожками из сплавленного сиенита. Но сейчас поздневесенняя полярная ночь высветила и равняла все краски в своем особенном белесоватом свете, как будто исходившем из глубин неба и моря. Солнце скрылось на час за плоскогорьем на юге. Оттуда широкой аркой всплывало величественное сияние, раскинувшееся по южной части неба. Это был отблеск могучих льдов антарктического материка, сохранившихся на высоком горбе его восточной половины. Их отодвинула воля человека, оставившего лишь четверть прежнего колоссального щита ледников. Белая ледяная заря, по имени которой и назывался санаторий, превратила все окружающее в спокойный мир легкого света, без теней и рефлексов.